Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 октября 2011 года. Беглые мысли по шамате. Три причины, увеличивающие разум человека. Сказано мудрецами, что три причины увеличивают разум человека. Красивая женщина, красивый дом и красивые килим, сосуды. Речь идет о желаниях насладиться, которые называются дом, женщина и сосуды. Насколько я озабочусь об этих желаниях, чтобы они приняли форму отдачи, настолько я расширяю их. Из 6-го урока Конгресса в Торонто.
Радиоверсия.
Послание с начинкой. Вопрос. Сегодня кризис добрался до всех уголков мира, и решения ему не видно. Почему бы нам не разработать экономическую систему по аналогии с нашей системой воспитания и не предложить ее миру? Ответ. Мы можем замечательно расписать экономику периода окончательного исправления. Сбалансированное общество, потребление в рамках разумного, необходимого, охрана природы и человека, разработка лишь тех проектов, которые экономят время и энергию, а также положительно сказываются на здоровье. Все это логично. Все легко ложится на бумагу, если ты пишешь не об эгоистическом удовлетворении, а о базовой необходимости, о гармонии между нами и природой. Но как перейти к этому этапу? Как объяснить его современным магнатам, которые по сути и решают судьбы мира? Они манипулируют правительствами, а те, в свою очередь, манипулируют народами. Как же подать им эту конечную цель? Как рассказать об этапах на пути к ней? Ведь они спросят, что нам останется и что мы скажем? Вы будете получать столько же, сколько обычная домохозяйка, а ваши миллиарды пойдут назад на нужды природы, чтобы исправить все то, что вы натворили, насаждая в мире чрезмерное потребление. А сверх того, вы будете наслаждаться внутренне, душевно. Вам больше не быть первыми петухами в курятнике, гордо расхаживающим по жердочкам. Вы вырастете, и это перестанет доставлять вам удовольствие, напротив, вызовет презрение. Наполняться же вы будете постижением более высокой ступени. Сможешь ли ты объяснить все это магнату? Так, чтобы он увлекся идеей вечной совершенной жизни, чтобы захотел вступить в вечность самой природы, приобщиться к ней и раскрыть в ней более высокую ступень бытия. Там вы будете жить, уважаемый магнат. Пускай даже ваше животное тело умрет, оно вовсе не вы. Ведь вы станете человеком в истинном духовном смысле. Это годится для тонких натур, а остальные могут и понять сразу. И потому мы сегодня распространяем силу поручительства на весь мир, обращаясь не к магнатам, а к народу. Нам стоит сблизиться, объединиться, чтобы жизнь стала лучше. А между делом мы с задумкой на будущее впрыскиваем в людей свет, силу единства. Наполняясь этой силой, они начинают больше понимать и соглашаться с нами, видя в поручительстве реальную выгоду. Так они и движутся вперед. Путь к сердцу лежит не через разум. Разумом такое не охватишь, ведь его уровень соответствует уровню желания, которое он обслуживает. Разуму никогда не возвысится над желанием. Обманутые иллюзии, мы можем гнушаться своего животного естества, но разум кажется нам венцом творения. В действительности наш разум лежит еще ниже животного желания, будучи у него на службе. Поэтому единственная наша возможность – менять желания людей. А желания могут измениться только под воздействием света. Его-то мы и должны им поставлять. Твои логические доводы сами по себе не помогут. Люди все равно не поймут тебя и подумают, что ты просто болван, или мистик, или в лучшем случае славный парень, мечтающий о дружбе на планете. Выход только один – объединиться с самим и дать людям силу единства. Только это поднимет их на новый уровень понимания, восприятия и согласия с нами. Более того, даже потом, согласившись, они увидят, что им стоит идти за нами, поскольку сами они не могут в полной мере понять наше послание. Обретая силу единства, они поднимутся на такую ступень, где станет ясно – им надо держаться нас. Как сказано в Торе, они схватят тебя за одежду, то есть за облачение, за внешние сосуды и скажут: «Веди нас туда». Разумеется, ты прав, мы все-таки должны немного говорить об экономике и воспитании, о будущем мире, чтобы не оттолкнуть людей на первом этапе. Но главное – передавать им силу. Это и есть распространение. предисловии к Паним Мейрот Бальсулам пишет, что когда сыновья Израиля наполнятся этой силой единства, она прольется от них ко всем остальным. Надо быть готовым получить ее, и тогда она действительно польется к людям, которые будут согласны на воздействие света Хасадим, доверившись ему безоглядно. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Экономика души. Экономическая система – это своего рода эгоистический оттиск того расчета, который мы производим в теле души, когда готовим ее к духовному действию. В экономике мы ориентируемся на максимальную прибыль при минимальном вложении и риске. Это практически эгоистические расчеты, все на виду. Даже если формально эгоизм затушеван, то лишь потому, что мы не можем охарактеризовать его количественно, так как он относится к чувствам, к родственным связям, к учету интересов страны, народа и так далее. На самом деле все можно исчислить, и если бы мы умели это делать, то оказались бы в отточенной системе, аналогичной той, которая действует в духовном мире. Только там расчеты ведутся в теле Парцуфа, устремление на отдачу. Взяв курс на отдачу, ты делаешь точный расчет, как в идеальной экономике. Сколько я обязан извлечь из каждого желания, из каждой ситуации, из каждого фактора в данном действии или маневре, чтобы получить максимальную пользу, разумеется, бескорыстного характера. Здесь мы рассчитываем на получение, а там на отдачу, но расчет остается расчетом. Вопрос лишь в том, как переключиться из одного режима в другой. Объяснить финальное состояние тоже непросто. Однако ему свойственна математическая точность. Нынешние экономические бедствия по сути раскрывают черты нашего эгоизма, которых не доставало нам для проведения самых точных расчетов. Этого я люблю, этого я ненавижу, этот мне противен, этот от меня далек, этот ко мне близок, этот важнее в общей системе, этот менее важен. Как нам учесть все эти параметры и как каждый лично будет действовать в соответствии с ними, ежесекундно обновляя свои расчеты? Это и есть настоящая экономика, которую нам придется ввести. Иными словами, мы должны познакомиться с исправной здоровой системой, в которой эгоизм правильно работает, используя две силы. Сегодня наш эгоистический комплекс базируется на одной лишь эгоистической составляющей, и потому, не зная второй половины, мы не можем с ним совладать. Однако, когда к силам получения присоединяются силы отдачи, мы начнем по-другому взаимодействовать с окружающими, уравновешивая отдачу и получение сообразно собственной ступенью и уровнем общества. Это и будет настоящий расчет. Нам нужно будет замерять и учитывать наши взаимосвязи, чего сегодня мы делать не в состоянии. Мы должны будем принимать во внимание всевозможные нити, пролегающие между нами в мыслях и чувствах, в степени нашей близости и коэффициент отдачи, внося все это в экономический расчет чисто математического характера. Если добавить к его параметрам количественные переменные, отражающие чувства и состояние человечества в целом, мы получим надежный и неоспоримый результат. Такой же расчет производится в голове Парцуфа. Я учитываю внутренний и окружающий свет, решимот, тантот, свои внутренние и внешние желания, методы работы с ними. Именно это и есть экономика. Только духовные расчеты ведутся в желании, а потому все числа точны и достоверны. В желании я могу классифицировать факторы и присваивать им значения, извлекая их из тантот. По сути, книги каббалистов – это экономика мироздания. Света – это деньги, то есть жизнь, а сосуды, желания, экраны позволяют нам обретать наполнение и прибыль. Внутренняя прибыль, внутренний свет, будущая прибыль, окружающий свет. Мы делаем взаимные одолжения, например, высший одалживает низшему в гадлуте первого типа, а в гадлуте второго типа низший получает свет от высшего, чтобы передать его дальше. Не случайно основной удар кризиса пришелся именно по экономике, ведь она для нас наиболее важна. Не разрушение семьи, не крах воспитания, не экология, а именно экономические проблемы заставили нас всерьез заговорить о кризисе. И это соответствует духовным процессам. Со временем мы начнем проявлять здоровую экономику, начнем выводить ее в соответствии с духовной системой и нащупывать переход к ней. Этот переход станет возможен лишь при условии, если мы внесем в расчет компонент поручительства. Если измерим его, взвесим, обозначим численно. Мы будем учитывать его в биржевых расчетах, ведь без этого невозможно. Завтрашний успех зависит от того, насколько вырастет в нашей экономической формуле компонент поручительства. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Скрытая сила мысли. Между людьми существует намного более тесная и взаимообязывающая связь, чем та, которая нам видится, или которую при всем нашем желании мы можем раскрыть. С точки зрения природы она представляет собой один единый организм, который постепенно раскрывается нам. Получается, что вся природа едина. Она начала развиваться из точки в результате большого взрыва, и хотя распадаются в наших представлениях на множество разных частей – неживую, растительную, животную, человеческую, на физические, химические, биологические, этические, моральные и другие законы – мы не видим всего этого вместе. Мы не видим, как это все взаимодействует и взаимосвязано. Как мои мысли, чувства влияют на взрывы звезд, или взрывы звезд влияют, допустим, на растения в моем огороде. Мы не видим всего, но это не значит, что этого нет. Природа глобальна. И то, что мы сегодня все больше и больше раскрываем ее глобальность, это просто мы раскрываем. На самом деле это все в ней существует и раскрывается по мере того, как мы развиваемся. Ведь то, что я раскрываю сегодня, а не мог раскрыть вчера, происходит потому, что я развился сегодня немножко больше, и поэтому раскрыл, а не потому, что в природе появляются какие-то новые свойства, которых раньше не было. Это появляется во мне, потому что я развиваюсь. Я являюсь самым активным развивающимся элементом природы. Я развиваюсь как человек больше, быстрее, чем все остальное. В своих знаниях, в постижениях, в ощущениях, во всем. И когда я развиваюсь, я начинаю видеть дальше, выше и глубже. Разве Америка не существовала до тех пор, пока ее не открыли? Существовала. Разве не существовали какие-то звезды, галактики, которых мы не видели вчера, а сегодня видим? Существовали. Все существует, только мы этого не наблюдали, потому что не были для этого достаточно развиты. Мы начинаем раскрывать, что все мы взаимосвязаны, причем на таких уровнях, которых мы не ощущаем. То есть я не ощущаю этих взаимосвязей тактильно, зрительно, звуками, запахами, но они существуют вне моих ощущений, в каких-то мыслях, в системах связи между нами, и я что-то делая, думая, переживая, влияю на тебя. Из беседы о глобальном воспитании.
Радиоверсия.
Все ожидают только тебя. Души, включенные в Малхут мира Ацилут, пробуждают ее просьбами передать им свет, возвращающий к источнику. И этим каждая душа строит себя. Когда наши души поднимаются в Малхут мира Ацилут и присоединяются к ней, они раскрывают там целую законченную систему. Это только относительно каждого из нас Малхут представляется бедной и убогой. Такой мы видим ее. Но когда мы включаемся в нее и в той мере, насколько хотим ей отдавать, достигаем этой отдачи, мы открываем, что там присутствуют все души. Все мы и товарищи, и родственники, вообще весь мир находится там. А я только что пришел туда и устанавливаю с ними связь, чтобы начать взаимно работать. Как сказано, каждый судит в мере собственной испорченности. И неисправная система существует только относительно неисправленного человека, который ее постигает. Только ему кажется, что существует этот мир, населенный множеством людей, которых он должен исправить. Но исправить ему нужно только самого себя. И тогда все остальное, что он видит вокруг, станет системой его души и ничем больше. Из урока по введению в науку Каббала.
Радиоверсия.
Система с одной степенью свободы. Свет создал точку желания из ничего, единственное творение. А вокруг этого творения нужно было построить систему, в которой эта точка могла бы достичь уровня света, создавшего ее, прийти к нему с полным пониманием и осознанным ощущением. Все это нужно было обеспечить этой точке, оставив ей лишь одно – свободу выбора в своем развитии. Но нужно было представить ей все необходимое для него средства – свойства, предпосылки. Получается, что надо проложить мост между светом и этой точкой тьмы, который станет системой, прокладывающей путь свету и позволяющей ему уменьшить себя до уровня этой маленькой черной точки, возникшей из ничего. А сама эта темная точка, обратная свету, должна вобрать в себя всевозможные формы, существующие на этом мосту между ней и светом. И когда она усвоит их все в качестве внутренних приготовлений, которые называются информационными генами, решимот, то окажется на другом краю системы миров. И теперь, под влиянием собственных пробуждений, возникающих внутри нее, она сможет начать подниматься по этим ступеням миров и сама познавать свет. Все средства приходят к ней сверху. Информационные гены, свет, силы, желания, состояния – все кроме одного. У нее всегда остается свобода выбора – использовать их для подъема или нет. И это самое главное. Словно в примере с гостем и хозяином. Гость не виноват в том, что голоден и имеет аппетит. Он не виноват в том, что беден. Не его вина, что есть хозяин, могущественный и щедрый сердцем, который знает обо всех его желаниях, его аппетите и вкусах, и приготовил ему точно подходящее наполнение по количеству и качеству. Ничто тут не ущемляет достоинство гостя. Если он умеет держаться с достоинством, а не бросаться на еду, то все его недостатки обращаются в заслуги. Вся слабость превращается в мужество, а все его переживания и жалобы становятся благословением святости. Из урока по введению в науку Каббала.
Радиоверсия.
Не отставать от календаря исправления. Существует три ступени достижения полного слияния человека с Творцом. Объятие, поцелуй и слияние, соитие, которых он достигает с помощью раскрываемой им системы связей. Эти ступени символизируют праздники в начале Нового года. Сам Новый год, Рош Ашана, объятие слева, а затем объятие справа, свет Суккота, который нарастает каждый день. Вплоть до восьмого дня, сразу после окончания Суккота, Шмини Ацерет, в которой достигается полное слияние. Сказано: «Левая его рука под моей головой, а правая обнимает меня». А затем происходит соединение, которое называется поцелуй, выше табура и потом на уровне Есот ниже табура, в получающих желаниях, когда есть уже свет Хасадим, чтобы притянуть внутрь него свет Хохма ради отдачи. Весь мир сейчас раскрывает те же ступени, и хотя мир не знает, какие этапы проходит, но находится в том же процессе. Сначала постепенно раскрываются грехи, плохое ощущение, причина, вынуждающая раскрывать зло, ведь нам плохо. Но мы еще не знаем, почему нам плохо, и нигде ничего не получается. Затем наступает следующий этап, когда мы начинаем раскрывать, что причина этих неудач в том, что мы не соединены друг с другом и не соответствуем природе. Обращаясь к миру в общем, ко всем людям, Творец остается в определенном скрытии и вместо себя, отдающего, предлагает людям в качестве своего представителя окружающую их природу, с которой нам нужно достичь равновесия. Вместо того, чтобы достигать любви к товарищам и строить общий духовный сосуд для раскрытия света, слияния, люди просто раскрывают необходимость объединяться, чтобы соответствовать тому глобальному и интегральному механизму, который действует в природе и сейчас начинает захватывать и человеческий уровень. Прежде мы думали, что он действует только на уровне неживой, растительной и животной природы, как закон существования Вселенной. Но себя мы считали выше него. Сейчас же мы открываем, что ничуть не бывало. И мы тоже находимся внутри того же глобального механизма, который проявляется в нас и обязывает тоже соединиться между собой и со всеми остальными частями природы в одну единую систему. Получается, что не только для тех, кто осознанно стремится достичь раскрытия Творца, но и для всего человечества начинают раскрываться его прегрешения, только в более скрытой форме. Всем людям придется достичь исправления, то есть соединения между собой, всех его ступеней, объятия, поцелуя и слияния, только в несколько иной форме. Сначала происходят такие явления, которые даются нам в качестве подготовки, а затем, как сказал Рамбам, начинает понемногу раскрывать тайны отдачи женщинам, рабам, детям и старикам, то есть всем тем, кто не относится к мужчинам, способным на собственное преодоление. Мужчина, гевер, происходит от слова «преодоление» – «идгабурут». Речь идет обо всем человечестве, которому постепенно раскрывают законы высшей системы. За счет этого каждый тоже становится способен присоединиться к тем, кто относится к мужчинам, которые обеспечат им свет слияния с Творцом. Поэтому эти праздники символизируют довольно длинный процесс. Не те несколько дней, которые они длятся по календарю. Каждый новый день – это новое раскрытие. Сначала левой линии, а следующие 5 дней – раскрытие правой линии и распространение света в 7 сферот – Зейрампина до 8 дня, сразу после окончания Суккота – Шмини Ацерет, который уже соответствует Малхут, 8 сфере, следующей за ним. Все это символизирует длинную, кропотливую работу и постепенное прохождение по ступеням состояний. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Судный день и искупление в каждой душе. Цель всего проходимого нами процесса – это раскрытие Творца, а раскрываем мы его по его действиям над нами. И для этого Творец создает систему, законы, по которой она существует и действует, и человека внутри этой системы. А затем он начинает приводить в движение человека и систему, в которой тот находится. Человеку уже надо прислушаться к воздействию Творца, к тому, что происходит внутри него самого и снаружи. Ведь все это действие Творца, и нет никого, кроме него. И если он соглашается, что все приходит сверху от Творца, то начинает чутко реагировать на то, что происходит в нем и в его окружении, в том, как оно влияет на человека. Таким образом, он старается понять, что Творец рассказывает ему, пытается раскрыть это. Анализируя всевозможные действия, плохие и хорошие, близкие к человеку и далекие, ощущаемые им как добрые или злые, он начинает расшифровывать программу Творца относительно себя. И когда он открывает всю пропасть, пролегающую между ним и Творцом, противоположность своего мышления, то ему начинают раскрываться две противоположности, одна относительно другой. С одной стороны, он ощущает самого себя, как бы он желал поступить согласно своей природе. Но поскольку уже раскрыл, что стоит следовать противоположной природе, то получается, что нужно бы сделать наоборот, иначе. Таким образом, он раскрывает внутри себя грешников, преступные мысли. Но он рад этому, ведь чем больше преступлений он раскроет внутри себя, чем больше усилий приложит, чтобы их раскрыть, тем ближе подойдет к подлинной молитве, то есть к просьбе об их исправлении. А просьба об исправлении называется искуплением грехов. Не нужно, чтобы преступные мысли исчезали, но они должны подсладиться. То есть нам нужно обрести новое намерение на все свои эгоистичные желания, которые сейчас обращаются на отдачу. Раскрытие грехов происходит с помощью большего света, хохма, который высвечивает человека и ставит его перед фактом, насколько тот плох и противоположен Творцу. И тогда, согласно своим усилиям, он приступит к исправлению. Все исправления, так же как и наши грехи, это тоже работа Творца. И в итоге все преступления и их искупление, свет, который мы притягиваем для выяснения зла и его исправления, свет слияния, все это только ради доставления удовольствия Творцу. Получается, что через раскрытие грехов и их искупление человек достигает объятий с Творцом, а затем слияния. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
В получении нам удачи не видать. Мы ни в чем не можем оценивать друг друга, у нас нет настоящих критериев для сравнения. Допустим, ты за день производишь 50 деталей, а я 30. В результате твоя зарплата больше моей, и я в бессилию злюсь на тебя, меряя нас обоих одной меркой. С какой стати? А между тем, мы обо всем судим именно так. Необходимо понять, что у каждого своя точка души, и что у нас нет никакого права судить о других. Мы должны лишь помогать друг другу, чтобы каждый реализовал себя наилучшим образом. Помимо этого, нет больше направления, отношения или критерия, определяющего правильную взаимосвязь. Оценивать себя и других можно только по отдаче. В получении мы никогда не сможем быть равны и правы. Даже если мы с тобой сработаемся, на нас начнут косо смотреть другие. По законам эгоизма миру не достичь благополучия. Оставьте надежду на то, что в получении можно отыскать некий справедливый расчет, который останется правильным в нашем восприятии более одного мгновения. Самые благие начинания человека никогда не будут приняты остальными, а потому хватит квитаться друг с другом по силе, успеху, разуму, чувству, родителям, воспитанию. Мы просто не будем обращать на это внимание. Весь мир должен понять. Требуя друг от друга дать что-либо или взять что-либо, мы никогда не создадим чего-то прочного и жизнеспособного. Любой концепции всегда найдется опровержение, и поэтому нам надо перевести себя на рельсы отдачи из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Остерегайтесь экспроприаторов. Вопрос. В Израиле возникло новое явление – угрозы в адрес богатых. Их обвиняют в обогащении за счет народа и требуют вернуть деньги. Ответ. Допустим, я родился принцем в королевской семье, а ты – сын моего садовника. Виноваты ли мы в своем происхождении? Нет. А между тем, меня готовят к жизни в высшем обществе, а тебя – к стрижке газонов. Можно ли сравнивать нас в чем-либо? Ведь мы не знаем всей подоплеки, не знаем, в чем причина такой судьбы. Возможно, в прошлом кругообороте все было наоборот. Чтобы делать выводы, нужно видеть всю картину, а она скрыта от нас до самого конца исправления. Некоторые сами преуспели в жизни, а другие получили наследство от родителей. Кто-то уже в молодости сделал молниеносную карьеру в сфере интернета, тогда как у нас с тобой нет для этого мозгов, а может быть и удачи. Однако на самом деле мы просто не знаем, не видим, где все начинается и где завершается. Люди становятся богатыми не от доброй феи. Некоторые стали наследниками капиталов, другим организовали соответствующие условия свыше, по усилиям, по способностям, согласно общей программе. Так вот, если человек богат в рамках действующего законодательства и принятых в обществе норм, ты не можешь требовать его денег. Он выплатил налог, он чист перед обществом. Да, у него каждый месяц набегает 5 миллионов, а у тебя только 500 шекелей. Но по какому праву ты собираешься производить экспроприацию его средств, напоминающую скорее ночной грабеж? И ты еще называешь это справедливостью? На каком основании? Презирая богача, проклиная его, ты действительно завидуешь ему. Какой бы представлялась тебе справедливость, будь ты на его месте. Ты похож на большевиков, силы отнимающих деньги у капиталистов. Надо понимать, что подобные инициативы проистекают из желания разрушить страну. Они никогда не станут созидательными начинаниями. Единственный их результат – разрушение. Человек, называющий это справедливостью, на самом деле коварно действует во зло всем нам и в первую очередь во зло бедным слоям. Так мы ничего не добьемся. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Несоизмеримо разные. Бааль Сулам «Мир в мире». Совершенно естественно, что все не могут работать одинаково. Всегда найдется тот, кто по слабости прилагает за час работы усилий намного больше, чем другой за 2 часа или больше. Таким образом, невозможно базироваться на критерии усилий человека, потому что они не поддаются оценке. В поисках социальной справедливости мы не можем опираться на часы работы, поскольку все люди разные. Объективно оценивать усилия человека мы тоже не в состоянии. Успехи людей ни о чем нам не говорят, потому что один родился глупым, а другой умным, один ленивым, а другой деятельным и так далее. Наследственность не вина человека, но не его заслуга. Вот и выходит, что мы не можем судить о людях по правде, согласно категории истины. Ведь она определяется корнем души каждого, его внутренними свойствами, которые невозможно проверить, взвесить и просчитать. А значит, невозможно предъявлять людям справедливые требования и справедливо оценивать результаты их работы. Все наши попытки соизмерить усилия и способности на самом деле абсолютная ложь. Мы расставляем детям оценки и баллы в школах, равняем всех под одну гребенку в армии, устанавливаем произвольные планки производительности, труда, и все это лишь нарушает естественное развитие человека. В последнее время специалисты уже сознают эту проблему, столкнувшись с кризисом воспитания. Однако ситуация не изменилась, мы просто не можем оценивать человека правильно, в соответствии с категорией истины. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Выпуск 68. Вопрос из английского блога. Ни одна страна сегодня не в состоянии управлять своим хозяйством, и все вместе они тоже не могут справиться. И этому нет никакого решения, кроме того, чтобы приблизиться к природе. Пост, послушайте, вы же умные люди. Вы хотите сказать, что если мы приблизимся к природе, все страны мира соберутся вместе, выработают план, который будет всем на благо, а затем вынесут его на общественное обсуждение в каждой стране для принятия более детальных решений? Ответ. Сегодня все страны уже проявили себя как полностью зависимые друг от друга. Но как управлять в мире, где все глобально взаимосвязано, не знает никто. И это незнание мы называем кризисом. Выход из кризиса – научиться быть связанными между собой, как сама природа. И тогда мы сможем правильно решать и поступать. Вопрос из блога. Что вы подразумеваете под словами «предыдущее развитие закончилось»? Будут ли в дальнейшем выпускаться денежные знаки и работать бизнес? Ответ. Все будет происходить по закону развития. Только до нашего времени мы развивались неосознанно, как толкала нас природа, а сегодня против своего желания, и это значит осознанно.
Радиоверсия.
Половина населения Европы – психи. Исследование. Технический университет Дрездена, Шпайгель. 164 миллиона человек по всей Европе страдают различными психическими заболеваниями, наркоманией и депрессией. 40% европейцев следует немедленно обратиться к психиатрам. 14% европейцев постоянно испытывают приступы страха. 7% граждан Европы страдают затяжными депрессиями и бессонницей. 4% алкогольной и наркотической зависимостями. 5% европейских подростков до 17 лет сходят с ума из-за дефицита внимания со стороны родителей и сверстников. У 30% пожилых людей наблюдается старческое слабоумие. Причина такой невеселой статистики – низкий уровень медобслуживания, психи боятся признавать проблемы здоровья.
Радиоверсия.
Всемирная организация здравоохранения. Любовь официально признана болезнью. Сообщение. Любовь надо лечить. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения. Нежные чувства внесли в официальный реестр серьезных недугов и присвоили ему международный шифр болезни F63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к расстройствам привычек и влечений. Симптомами считаются постоянные мысли о другом человеке, перепады настроения и даже аллергические реакции. Правда, где вылечиться от всего этого, Всемирная организация здравоохранения не сообщает. Реплика. Любви нет, а есть желание наслаждаться другим. И если оно подавляет иные желания, то является реальным психическим отклонением. Любовью называется не когда ты желаешь кем-то насладиться или наслаждаешься, а когда ты желаешь насладить другого вне связи с собой. В таком случае ты должен вначале полностью освободиться от мыслей о себе, а объективно ощутить желания другого и наполнять их совершенно бескорыстно, то есть без всякого результата для себя. Проверка истинного чувства бескорыстной любви может быть в том, что ты совершенно отстраняешься от наполнения другого и предоставляешь это постороннему человеку настолько, что о тебе никто и не знает.
Радиоверсия.
Война с Ближнего Востока двинется по миру. Мнение. Прекращение скупки долга США всем миром ведет к крушению их пирамиды. Выход из этого тупика США видят в развязывании новой войны, на фоне которой их проблемы покажутся мелочами. Без согласия США Палестина не ставила бы вопрос о своем признании, а США уже говорят о необходимости Израилю вернуться к границам 1967 года. Потому что Америке нужна война на Ближнем Востоке, чтобы далее транслировать нестабильность к границам всех своих геополитических соперников – Китая, России, Европы. В середине 20 века англосаксы ради развязывания войны, после которой доллар стал главной резервной валютой, сдали Гитлеру европейских союзников и закрыли глаза на все нацистские зверства. Сегодня ударной силой новой войны американцы и британцы делают исламский фундаментализм. Отсюда их прямая помощь братьям-мусульманам для смены светских режимов на исламистские на Ближнем Востоке. США разом сдали своих друзей и партнеров, чтобы на смену им пришли разные формы Аль-Каиды. Каддафи для них хуже исламских экстремистов. США не отдергивают Турцию, которая распоясалась в отношении Израиля. Руководителям и гражданам Израиля нужно тщательно усвоить, кто их пытается в очередной раз подставить под удар, решая свои сиюминутные задачи сохранения мирового господства. Также и Иран пытается оседлать волну, которую вызвали Штаты. Слабость Европы и ее монолитность расколота Штатами. Их репутация подорвана, и это все на руку США. Ливию ждет распад на части, ведь США и Ливии нужна база для Аль-Каиды, откуда фундаментализм, терроризм и хаос расползутся по всему региону. Нужна площадка для поставок оружия для войны с Израилем. На очереди США желают привести радикалов к власти в Сирии. Сирия жесткой рукой задушила первый этап мятежа. Устоять Сирия сможет, только если будет выжигать попытки взорвать ситуацию. Хаос и радикализм, зародившись на Ближнем Востоке и накачав мускулы на Израиле, двинутся дальше. США уходят из Афганистана, туда придут талибы и другие радикалы. Они двинутся совершать исламские революции в Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Это прямая угроза безопасности России и Китая. Реплика. Противостоять США и радикалам можно только в стремлении к единению. Иных сил ни у кого нет, в том числе у России. Но ускоренное развитие мира, глобальности и всеобщей зависимости расстроит планы и ослабит всех, кто идет против тенденции природы к единому миру. Никому не уйти от всеобщего поручительства, от выполнения закона равновесия природы. Эгоизм закончил свое индивидуальное развитие и начал свое соединение в единую систему. Все люди обнаружат себя соединенными, как зубчатые колесики в едином механизме. В таком случае, желающий идти против единого движения вызывает на себя всеобщую обратную реакцию, силу огромных страданий, которые исправят его и сделают подобным природе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.